говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы буквально стоим лицом к событию, на пороге событий, связанных с Владимиром Путиным. Пообещали нам, и пообещал его пресс-секретарь, что нас ждет какой-то колоссальный вброс, информационный компромат на Владимира Путина. Он заранее обещал судиться, то есть компромат будет такой силы, что впервые они обещают, не зная, что это будет за компромат, по крайней мере, мы об этом не знаем, но они, наверное, знают, они уже готовы подать в суд. Случится то, чего не было никогда. Никогда Владимир Путин не судился ни по поводу каких-то компроматов, которые на него обрушивались с достаточной регулярностью. Мы об этом будем сегодня говорить. Мы также будем говорить о том, что же это такое может быть за компромат. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Семен Новопрудский. Семен, здравствуйте.
Добрый вечер.
Семен руководит порталом «Банки.ру», заместитель. Да, но совместно с главным редактором руководит порталом «Банки.ру», заместитель главного редактора. И он всю эту историю с экономической точки, очень много связано с экономикой во всех компроматах, тоже вы нам будете объяснять. С нами Виктор Резунков на связи из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, Лена.
Виктор – это человек, который всю питерскую эпопею знает наизусть 2000 года. Вот я, Виктор, посмотрела ваше расследование еще 2000 года на сайте Радио Свобода. Вы просто, наверное, как стишок уже у вас отскакивают все эти вот фамилии друзей Владимира Путина и все эти проценты, акции, которые они имеют, владеют. И Виктор Резунков расскажет нам сегодня, что нового в Санкт-Петербурге появилось, какие телодвижения были сделаны по части, вот, как реакция на заявление Дмитрия Пескова. И вот также с нами появится на связи Иван Петрович Рыбкин. Это человек, вот я считаю, легенда. Я напомню вам, как Иван Петрович открыл для нас, для журналистов в 2004 году, открыл всю эту комарилью друзей, братьев, крестных отцов Владимира Путина. Вот в лице, по крайней мере, братьев Ковальчуков, Геннадия Тимченко. Это все связано с именем Ивана Петровича Рыбкина. То, что вы будете видеть сейчас за нашей спиной, это кадры из фильма, про который я чуть-чуть позже подробнее расскажу. Семен, ну, сначала нам, пожалуйста, прокомментируйте сам факт появления, подробнейшего появления Дмитрия Пескова, который по пунктам рассказывает, что это может быть за компромат. Семейные связи, бизнес-связи и так далее. Что бы это значило?
Да, на самом деле в России, как обычно, важнее не слова, которые говорят представители власти, а то, зачем они сказаны. То есть, да. Причины, зачем вы об этом стали говорить. Единственное, что мы можем знать доподлинно, это случилось очень быстро после визита в Москву госсекретаря США Джона Керри. Визита, который ни одна из сторон после визита, по большому счету, не оценивала. Да? То есть никто не говорил, что это успех или провал. Но это была, да, до этого была встреча Керри с Путиным в Сочи. Все-таки встреча в Москве, казалось, будет важнее. Вот. Кроме того, понятно, что дело это обросло такой визуальной легендой, которая называется «Красный чемоданчик», который вез с собой глава Госдепа, про который пошутил президент и про содержимое которого Керри обещал рассказать лично президенту Путину. И кроме того, конечно, что сразу вызывает некоторые вопросы, подозрения, да, и всякие домыслы, почему вообще про это мы говорим, да, это то, что пресс-секретарь президента комментирует не случившееся, а обычно он отличается тем, что никогда не в состоянии прокомментировать случившееся. Да. Он всегда ничего не знает по поводу того, что что-то реально случилось, а вдруг что-то не случилось, он начинает оценивать тон вопросов, да, елейный тон, но говорит в стиле допроса от западных СМИ. Да. Понятно, что никакие западные СМИ, они могут задавать неприятные, допустим, вопросы, я в этом не сомневаюсь, но понятно, что вряд ли президент России, как бы, да, и пресс-секретарь, который в данном случае озвучивает какую-то озабоченность, которая явно есть, да, может быть о том, что чем-то президент лично может быть, да, встревожен. Вряд ли он может думать, что после статей, любой статьи про любое, про него в западных СМИ, принципиально изменится к нему отношение внутри России. То есть, возможно, речь идет о том, что он опасается чего-то, связанного либо с его ближним кругом и с его бизнесом, либо он опасается чего-то, что может отразиться на дальнейшей политике России. То есть может что-то заставить эту политику меняться.
То есть у вас есть ощущение, что они ждут чего-то серьезного. То есть это связано с настоящей паникой. Это какая-то паническая атака превентивная.
Ну, это может, мне сложно судить степень озабоченности, но обычно российским властям больше всего не нравится, когда пишут не вообще какие-то абстрактные вещи, что вот, возможно, там, друг президента разбогател, потому что он друг президента, или что друг президента контролирует компанию, или что даже друг президента контролирует компанию, а на самом деле она, возможно, принадлежит президенту. Это как бы, ну и ладно. Да, в России, собственно, это никого не возбудит совершенно. Угу. В России, кстати говоря, вообще на коррупцию даже спокойно реагируют. То, что начальство обязательно причастно, да, к бизнесу, в России это, в общем, воспринимается абсолютно привычно. Реагируют на то обычно, когда вскрываются какие-то реальные механизмы конкретных действий. Вот если будет написано, какой-то текст, да, похожий на то, что написал, например, вот, немецкая газета «Бильд» по поводу того, как управляется Донбасс, это достаточно сенсационный текст.
Это мы еще обсудим, да. Это вышло как раз уже после
то
вот
есть
этих
вот
объявлений.
На самом деле боятся, когда докапываются до деталей. Вот если будут какие-то детали, не то чтобы бояться, но это нервирует. Это может означать, что просто Запад знает какие-то детали, которые Кремль не хотел бы, чтобы знали.
То есть дело вполне возможно окажется серьезным. Но вот я сейчас объясню всем, кто нас смотрит по телевизору, в Ютьюбе. Объясню, что за кадры за нашей спиной. Это мы показываем один из фильмов. Несколько вышло фильмов по поводу, кто такой мистер Путин. Who is Mr. Putin? Так и называется этот фильм. Он сделан журналистом, бывшим журналистом, к сожалению, Радио Свобода, Анастасией Кириленко и режиссером Валерием Балаяном. Вы увидите вот сейчас, буквально сейчас за моей спиной документ и интервью с Мариной Салье, которое делала Анастасия Кириленко и Юрий Тимофеев. Вот они ездили специально в Санкт-Петербург и снимали это видео. И эти кадры тоже использованы в этом фильме. И Анастасия также сняла несколько интервью новых уже с новыми свидетелями, с новыми людьми деятельности, бизнес-деятельности Владимира Путина. И вот режиссер Балаян собрал все это в такое большое 50-минутное произведение, обозначил, что оно снято по расследованиям Анастасии Кириленко и Владимира Иванидзе. Это второй журналист-расследователь, который всю жизнь занимается вот этими расследованиями именно деятельности Владимира Путина. И, понимаете, казалось бы, ну что еще можно добавить? Вот такой огромный фильм, 50 минут, в котором вся история прошла, его друзей, его дружб, их распилов. Был фильм BBC аналогичный, похоже, ничего нового там не было. И что еще может быть? Просто действительно эксперты теряются в догадках. Мы обращаемся сейчас в Санкт-Петербург к Виктору Резункову. Виктор, вот какие-то новые сведения появились после того, как Дмитрий Песков проанонсировал нам компромат, который вот-вот поступит в продажу.
Лена, на самом деле, я скажу вам так, что то, что вы говорите, что как бы исчезло практически, ну, вот еще что можно сказать на эту тему? На самом деле, это все расследования, которые вот сейчас появились и с фильмом с этим, и да, с документами, и со всеми самыми разнообразными, это, ну, я думаю, 10% того, что можно вообще сказать о том, сколько еще осталось за кадром, сколько еще осталось в тайных сейфах, скажем так, да, кремлевских или где там у разных людей. Я хотя бы по своей практике я постоянно обращался к разным людям, которые могли бы сказать очень интересные вещи. Буквально вот недавно я обращался к тому же Александру Невзорову, к Белле Курковой, к другим людям, которые непосредственно имели отношение, даже к таким людям, которые были в комиссии Марины Салье и Юрия Гладкова. Это был помощник у Юрия Гладкова, депутата, тоже депутат Ленсовета, такой Сунгуров, политолог известный, Александр Сунгуров, петербургский. И вы знаете, они все отказываются говорить. И это понятно, они просто обладают той информацией, которая еще не появилась в средствах массовой информации, извините за каламбур, они на самом деле опасаются за свое будущее, за свою, за свою биографию, скажем так, и вообще много чего опасаются. К вашему вопросу. На самом деле, действительно, очень интересная ситуация складывается. Сейчас два больших очень скандала, которые имеют явно политическую окраску, Первый скандал сегодня в Москве был задержан Следственным комитетом самый богатый человек в Петербурге, бизнесмен Дмитрий Михальченко. Он возглавляет большую компанию, я не буду вдаваться во все эти экономические подробности, это очень долго и тоскливо. В частности, ему принадлежит известное закрытое акционерное общество «Балтстрой», которое с подачи Минкульта занималось реставрацией крепости в Изборске Псковской области. Но на самом деле дело не в скандале с Министерством культуры. Здесь гораздо все серьезнее, потому что компании этого Дмитрия Михальченко, они занимались, в частности, реставрацией зданий Кремля, которые они выиграли на конкурсе, организованном Федеральной службой охраны. Федеральную службу охраны президента возглавляет известный генерал, его старый, так сказать, сподвижник, Евгений Муров, 70-летний генерал, давнишний вообще, так сказать, сподвижник Владимира Путина. И считается, что Дмитрий Михальченко, он креатура Евгения Мурова. Поэтому его задержание, а сейчас только что появилась информация о том, что Следственный комитет требует ареста Дмитрия Михальченко, его задержание, оно не могло быть осуществлено без ведома директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, который, в свою очередь, мог получить разрешение на это задержание и будущий арест, разумеется, только от Владимира Путина. Почему все это осуществляется, это совершенно непонятно. Надо понимать так, что это происходит, видимо, из-за каких-то дележек финансовых, а вполне возможно какие-то политические вопросы. Второе, сегодня буквально второй скандал, который даже не скандал, а это вот такой признак происходящего вообще в России. Сегодня известная газета «Петербургская деловой Петербург», она опубликовала материал о том, что ректор городского университета, большой друг Владимира Путина, Владимир Литвиненко, а надо сказать, что Владимир Путин в этом городском институте защищал свою докторскую диссертацию, Владимир Литвиненко стал единоличным владельцем проекта сестроецкого намыва «Новый берег» стоимостью, заметьте, более 300 миллиардов рублей. После того, как из этого проекта вышел богатейший россиянин России Леонид Михельсон. Но давайте вот сравним так примерно, я вот так прикинул. Расходы на здравоохранение в России в 2016 году, в этом году, составляют примерно 490 миллиардов рублей с копейками, так сказать. Вот представьте себе, какими суммами ворочают друзья Владимира Путина. Кстати говоря, Леонид Михельсон, он в этом году, по данным Forbes, является человеком, находящимся на первом месте среди российских миллиардеров. Его общий, значит, капитал составляет примерно 14,5 миллиардов долларов. И ближайшим его партнером является Геннадий Тимченко, да, ну, известный человек. Также его ближайшим партнером является заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Леонид Симоновский. Ну вот, как бы они все, то есть вот вместе с Леонидом Михельсоном, Леонид Симоновский является совладельцем газовой компании «Новатек». Я просто к тому говорю о том, к чему я это привожу, о том, что происходят некие такие телодвижения в этих слоях. И как-то с одной стороны вдруг возникают большие расследования, в которых принимает участие ФСБ, которые непосредственно начинаются с подачи самых высших лиц государства. С другой стороны, открываются непонятные страницы капиталов различных друзей Владимира Путина.
Виктор, Лена? Вот, ну, главный вопрос, который я хочу вам задать. Вы ждете, чего вы еще, вот вы лично, который знает все, что уже есть на Владимира Путина, на зубок, вы ждете чего-то нового, дополнительного, и если да, с какой стороны? Что это может быть?
Лена, я могу предполагать, только разумеется, я и не знаю, и 10% у меня о Владимире Путине и его друзьях. Но я думаю, что здесь вопрос связан с какими-то, как я могу предположить, с финансированием террористических групп международных. числа и так далее. Скорее всего, вот это международные какие-то дела, финансировать различных компаний и прочее, вот это вот все.
Очень интересно. Виктор, спасибо большое. С нами на связи был Виктор Резенков, мой коллега из Санкт-Петербурга. Спасибо, Виктор, за участие в нашей программе. И теперь к нам присоединяется Борис Райтшустер. Борис, здравствуйте. Борис, автор нескольких книг о Владимире Путине, и тоже не могу сказать, что очень комплиментарных. Вот нельзя сказать, что вы прям к нему бесконечно расположены, хотя он тоже вам как родной, Борис, за все эти годы, что вы о нем пишете. Скажите, пожалуйста, Борис, чего вы ждете от этого, что это может быть за сведения, которые так всполошили, вот настолько всполошили Кремль, что он превентивно обещает судиться? Я еще раз прочитаю для всех, кто, может быть, упустил пересказ того, что может случиться со стороны Дмитрия Пескова. Он сообщил, Дмитрий Песков, что же он перечисляет? Он перечисляет несколько пунктов, по которым обратились к нему вот эти международные расследователи, а это бизнес-связи, это семья, это друзья Владимира Путина, и он обещает судебное разбирательство как на национальном, так и на международном уровне в случае публикации сведений, порочащих честь и достоинство главы государства. При этом Дмитрий Песков сам уточнил, что обычно Кремль так жестко не действует. Что это может быть, Борис, как вы считаете?
Во-первых, это удивительно, потому что пока всегда был какой-то святой принцип Кремля, что они не реагируют ни на какие публикации. Что бы там ни было, то есть такая старая немецкая поговорка, она звучит, какое дело Луне, когда собака на нее орет, лает. И пока Кремль этому придерживался, если сейчас они говорят, что мы там будем сидеться, судиться, если они заранее это все так публикуют уже. Это говорит о том, что есть такая удивительная нервозность. И я думаю, что это будут, в принципе, те сведения, о которых давно все говорили, что как будто это есть там, собственно, сохранится, всякие прочие дела, и что сейчас просто это будет документально подтверждено.
Угу. То есть, наконец-то появятся те самые документы, которых не хватало, да? У вас ощущение, что не хватало документов, связанных ровно с его персоной. Все говорят, 40 миллиардов долларов в состоянии Владимира Путина, но по бумажечкам, бухгалтерии этих 40 миллиардов пока нет. Вы считаете, что какие-то документы уже появятся?
Я думаю, да, потому что только я так могу себе объяснить реакцию Кремля. И помните, Владимир Ленин, он говорил, если немцы хотят устроить революцию, если они хотят там взять вокзал, они сначала купят билет на этот вокзал. Uh-huh. И так же со слухами, если немцы хотят что-то верить про Владимира Путина, им хочется 3 нотариально подтвержденных свидетельств, и чтобы были эти все копии заверенные нотариусом. И, похоже, именно такое сейчас предоставляют. Ага. Или будут предоставлять.
Ага, вот это очень интересно. Спасибо, Борис. У нас уже... Вот спасибо вам за участие в нашем эфире. Скорее приезжайте в Москву, мы вас здесь очень ждем. Я знаю уже по таким неофициальным источникам, что Борис Райтшустер собирается навестить Москву в ближайшие дни. И очень этому рада. Спасибо, Борис, ждем вас здесь. И вот, Семен, пожалуйста, прокомментируйте то, что вы уже слышали. Итак, две версии излагают коллеги. Виктор Резенков считает, что может быть что-то связанное с международным терроризмом, с финансированием или со связями с какими-то. А Борис считает, что наконец-то появятся те документы, которых так долго домогалось от расследователей общества. Где же доказательства, что это его дворец?
А проблема стоит в том, что действительно все равно интереснее не то, что появится, а то, почему это вызывает такую реакцию. Да? Угу. Потому что, в конце концов, если... мне кажется, что проблему собственной репутации президент России внутри России решил абсолютно.
То есть, навсегда.
То есть там те люди, которым он нравится, они считают его героем, что бы он ни делал. Те люди, которым не нравится, считают его злодеем, что бы он ни делал,
что бы ни происходило. То есть на репутацию его здесь здесь ничего
казалось,
из того, что появится...
Казалось бы, да. Что касается, например, версии по поводу там, финансирования терроризма или еще чего-то, да, ну, вообще говоря, есть совершенно легальная открытая вещь. Это санкции, введенные США против Кирсана Элибжинова, практически, если назвать вещи своими именами, за торговлю нефтью с Египта. Вот, то есть, на самом деле, вообще говоря, это достаточно уже... Это просто случившийся факт, да, который в России не вызвал, на мой взгляд, никакой вообще реакции.
Не то, что реакции, просто не информируют граждан об этом.
Когда ввели, что ввели, значит, но там не очень внятно писали, что это за торговлю.
Ну, прямо они так уж скажут, что за торговлю с ИГИЛ.
Да. И проблема стоит в том, что мне кажется, что единственное, вот... Кстати говоря, совершенно не исключают такой версии, что вообще не может не быть компромата, что это вообще информационная завеса. Совершенно не исключают такой версии.
Да.
Для чего-нибудь другого. Но единственное, мне кажется, что фундаментально может пугать российского президента, это что-то, что может подорвать абсолютную лояльность ему ближнего круга.
Угу.
То есть что-то, что заставит ближний круг сомневаться в способности президента гарантировать им возможность делать, жить так, как они живут.
Угу.
Потому что пока мы видели, на самом деле, один из расчетов, да, фундаментальных санкций, он заключался в том, что санкции вводились, на самом деле, действительно очень точные против России. И заключались они в том, что может быть вызвать некоторый ропот элиты. Да? То есть, на самом деле, никто не рассчитывал на то, что будет какие-то там потрясения. И дай бог, на самом деле, будут потрясения в России, потому что понятно, что фундаментальная политическая нестабильность в России совершенно не нужна никому из тех стран, которые ввели против нее санкции. Но совершенно также очевидно, что российская политика настолько кулуарна, настолько подковерна, настолько непонятны реальные механизмы, на которых держится власть. Да? И эти механизмы явно не связаны с рейтингом. Мы знаем истории смены власти в разных странах, где лидеры в момент смены так или иначе своего ухода имели официальные рейтинги вполне себе туркменские. То есть даже туркменский рейтинг власти, прости меня, Туркмения, не влияет на прочность конструкции. То есть вот если говорить про то, что это может быть, это явно что-то, что кажется Кремлю, видимо, угрозой стабильности либо в международных отношениях, то есть что будет какой-то такой, такая информация, которая заставит... отыгрывать назад во внешней политике, если это вещи нами, либо какая-то такая информация, которая может подорвать лояльность элит, то есть лояльность тех самых людей, в том числе о которых идет речь. А именно на них, мне кажется, и держится российская власть.
Да, держится российская на их штыках, на штыках их лояльности. Вот с нами на связи Иван Петрович Рыбкин. Здрасте, Иван Рыбкин.
Добрый вечер, Елена.
Я хочу напомнить вот, вот ту историческую роль, которую вы сыграли во всех этих расследованиях Владимира, о Владимире Путине. Я хочу напомнить, как вы нас потрясли. Это потрясение случилось с журналистами в феврале 2004 года, когда на страницах газеты «Коммерсант» Иван Рыбкин выступил со следующим обращением. «Люди, очнитесь», — сказал он. «Я, да и не только я, обладаю множеством конкретных свидетельств участия Путина в бизнесе. Известный Абрамович, стоящий в тени Тимченко, братья Ковальчуки и другие отвечают за бизнес Путина. Акции НТВ, Первого канала, Сургутнефтегаза и многих других акционерных обществ принадлежат компаниям и лицам, над которыми может осуществлять контроль лично Путин. Я утверждаю, сейчас именно Владимир Путин – самый крупный олигарх в России». Это первое было заявление, после чего мой коллега Юрий Васильев из «Московских новостей» взял интервью у Ивана Петровича, тоже такое достаточно сенсационное по насыщенности. Вот в этом интервью Иван Петрович говорил, очень просто узнать, кому выгодно. Вы знаете такой вопрос, кому выгодно? Кто тузеет? Говорил Иван Петрович, а тузеет бизнес ближайших друзей Владимира Владимировича Путина. Старинных друзей еще по детству, по школе, по университету. Два брата Ковальчука, Михаил и Юрий, и Геннадий Тимченко. И Юрий Васильев спрашивает, чем они знамениты. И рассказывает Иван Петрович, тогда еще 12 лет назад он говорит, под контролем Тимченко нефтеперегонный завод в городе Кириши, рядом с Питером, это же громадный кусок, Сургутнефтегаз контролирует Питерский банк, контролирует Питерский банк России, через который идут большие потоки Минатома и МПС. И дальше Юрий Васильев спрашивает, а документальное подтверждение успешной деятельности Ковальчуков и Тимченко есть? Тогда еще не было известно, насколько они успешны. Это сейчас мы знаем, что успешны бесконечно. А Рыбкин говорит, какие еще документы? Пожалуйста, пойдите посмотрите. Они на глазах наливаются соком. По моим данным, они контролируют два пароходства Новороссийское и Совкомфлот. Это 50% коммерческого Морского флота России. И еще один момент прочитаю из этого интервью, чтобы напомнить. Я вижу, что тузеют, слово мне нравится очень, тузеют, именно те, кто имел дачу в кооперативе «Озеро под Питером», там же, где была дача самого Путина. И сейчас президент с ними не расстается. Поэтому я не исхожу из доморощенных определений слова «олигархия». Олигархия – это сращивание крупного капитала с высшей властью в стране. Значит, президент Путин, повторяет Иван Петрович, самый крупный олигарх в России. Итак, Иван Петрович, сегодня в чем-то изменились ваши воззрения на Владимира Путина? Может, он уже не самый крупный олигарх? Или все еще самый?
Вы знаете, Лена, я вот слушаю ваших собеседников, такие насыщенные диалоги. Так. Это люди очень информированные, которые знают ныне гораздо больше, чем знаю я на сегодня. Тогда я говорил с полной ответственностью. Это было очень многим видно, особенно людям, которые были во власти большой. И это было очень заметно. И об этом нужно было сказать. И это было сказано. На сегодня вы ведете разговор что-то как... будет. И
да, что же может быть еще после того, что вот после вас сколько было уже дорасследовано? Вот за нами идут кадры, кадры и кадры людей, которые дорассказывают, дополняют то, что вы когда-то нам сообщили. Что же это может быть еще?
Ну, вы представьте себе, человек 16 лет во власти. Конечно, та скамейка, о которой я говорил, запасных, скамейка кадров, скамейка финансистов, экономистов, на всякого, как говорится, рода занятий, она по-прежнему та же самая. Поэтому накапливаются данные, пытливые умы журналистские расследуют эти вещи. Когда-то я в Совете Безопасности оставил, ну, условно скажем, на память записку. Мои размышления о властных стратах по Петериму Сорокину, социологу для основателя даже социологии мировой, русского происхождения, который был ближайшим советником, консультантом, помощником Рузвельта в Соединенных Штатах. И я там писал о властных стратах, на которые нужно опираться человеку во власти, особенно высшей власти России. И в принципе, так вот смотрю за всем, да, в принципе, видимо, эта записка дошла до адресатов. Все перечисленные структуры властные, и военная, и специальных служб, и ближайших друзей, и финансистов, и так далее. Так что по всем этим властным структурам, или как иногда говорят люди с производства, властным переделом, конечно, возможны прорывы многих информационных новостей и даже скандалов от информации. Ну, вот видите, уже сказали сегодня и а Михайличенко и Кирсане Илюмжинове. Я бы хотел напомнить, что до этого был Пугачев своим банком, который, кстати говоря, совсем недавно, в прошлый кризис, был зачислен вместе со своими структурами в те структуры, которые имеют стратегическое значение для России. Сегодня он требует, находясь в Лондоне, там до десятка миллиардов долларов в качестве... сатисфакции за пережитые им потрясения. Думаю, что вот в этом плане будут продолжаться такие вещи.
Ну, видите,
перед этим же был еще и Колесников. Вот. Так что вот здесь на этом направлении жду. Ну, смотрите, что касается каких-то скандалов личностного плана, этого я не жду. В ближайшем круге помощников и советников, ну, так скажем, по-простому, языком простецким, пьяниц, алкоголиков нет. Если кто-то был там для развода, он уже не только за пределами власти, но он уже на том свете. Хотя вот, не самый глупый человек.
Иван
был.
Петрович, я вот хочу ведь вам напомнить, что Пугачев Сергей уже выступил в фильме BBC с некими разоблачениями, на что Дмитрий Песков уже тоже выступил и сказал, ну, конечно, он обиженный, он же у нас там был в первых рядах прикормленных, но это я так от себя упрощаю, а теперь он уехал за границу и на нас-то поливает нас там грязью для того, чтобы заработать себе очки. То есть эти разоблачения, их совершенно не смущают, все, что касается Пугачева. Их также не смущают разоблачения назначение Сергея Колесникова, а они связаны с дачей Путина в Краснодарском крае. Они говорят, ну, посмотрите, документы, да мы не имеем отношения к этому дворцу, что вы к нам прицепились? То есть пока из того, что было перечислено вот вами, от них отскакивало это, все эти дворцы тысячу раз многократно цитировались, и это их совершенно не беспокоило.
Елена, я вместе с вашими собеседниками крайне удивлен, тем более знаю вроде бы все, как говорится, коридоры и башни Кремля, и вокруг Кремля. Никогда такого не было при четырех уже президентствах, так скажем, и четырех президентах, включая Михаила Сергеевича Горбачева сюда, чтобы так нервозно реагировала пресс-служба президента на некую такую угрозу, возможно, каких-то разоблачений. Я присоединяюсь голос свой к тем, кто говорит, что президенту Путину Владимиру Владимировичу в плане репутации внутри России вообще ничего не грозит.
Да.
Люди настолько привычно все воспринимают и считают, что в принципе он живет по-президентски, и все на том. Точка.
А на кого? Тогда на кого он рассчитывает? Кого он пытается упредить? Чью реакцию?
Удивлен.
То есть вы даже...
Удивлен и не могу даже и предположить.
Чья же это может быть
реакция? Своих размышлений.
Не международную же общественность он пытается заранее переубедить, у которой всегда есть своя точка зрения.
Может быть, перенервничал пресс-секретарь? И что-то такое гиперболизировал и преувеличил. Единственное, у меня остается мое размышление, что, ну что, выходит, дело тогда погибший недавно в Соединенных Штатах помощник, что отвез какие-то документы.
Да, мы, кстати, версию гибели Лесина, который по некоторым слухам или данным все-таки действительно ездил не просто так в Соединенные Штаты, а сдаваться, грубо говоря, да, мы это еще не обсуждали. Спасибо, что вы нам об этом напомнили. Послушаем Виктора из Челябинской области и перейдем к обсуждению новых расследований газеты «Бильд», совершенно которые уже последовали после заявления Пескова. Виктор, здравствуйте, Челябинская область.
Вы вот сейчас вот против Путина, вы знаете, я хочу сказать, что у него действительно, я вообще вот поражаюсь народу нашему, да, они вот его выставляют, да, на 80%, там на 50%, действительно это у него есть, вот мне даже сейчас могли даже в автобусе, вот я, допустим, правду вот высказываю, как живем мы, как что, да, они за него, так я говорю, вы сами подумайте, это же он все и организовывает, понимаете, они вот, мы Медведева, напротив, вот, потому что он же, говорю, всю эту политику-то ведет. В стране, да, наглое просто, вот, ну, хамское отношение к простому народу, да, вот этот же Путин, вот он, это ЖКХ, вот это он организовал.
Спасибо, да, Виктор, спасибо большое. Я совершенно с вами согласна, что люди, тем не менее, смотрят на него как на боженьку, и иностранные организации, и средства массовой информации, которые пытаются давать альтернативную точку зрения, прекрасно представлены пропагандой как вражеские. Я анонсирую сегодняшнюю программу «Специальный корреспондент» на канале «Россия». Сегодня ночью посмотрите про врагов, еще раз вам перечислю всех по пунктам, кто они и почему они, почему считается, что они ведут подрывную деятельность, потому что они действительно отказываются смотреть с обожанием на вот этого президента Российской Федерации и входить в число этих 88%. Семен, сегодня вот мы узнали о том, что одна часть... Было ли это в анонсируемом Песковом компромате, или это случайно? Но вы считаете достаточно серьезными статью, опубликованную в газете «Бильд», ну, сами скажите.
Да, на самом деле, более того, некоторые люди стали говорить, что вот, возможно, это и есть истинный компромат даже. Газета «Бильд» опубликовала статью, из которой следует, это фактически в их распоряжение попал протокол заседания некоторой российской комиссии, которая, с их точки зрения, сама комиссия совершенно легальная, создана еще в конце 2014 года, управляет Донбассом, уже управляет. То есть, на самом деле...
Российская,
да, это российская комиссия, в которую входят представители пяти министерств, куратором, значит, личным, так сказать, всей этой комиссии называется вице-премьер Дмитрий Косак, давний соратник президента и человек, которого обычно используют на разных спецпроектах от реформы ЖКХ, которая, в общем, вечная тема, как добро-зло, инфляция, до подготовки к Олимпиаде. там названы люди, которые от российского министерства отвечают, значит, за управление фактически Донбассом, и за туда поставки денег, и за решение финансовых вопросов, вопросов восстановления инфраструктуры, ну, теми территориями, которые под контролем Украины. Там названа очень интересная деталь, что единственный украинец, который присутствовал на заседании комиссии, протокол которой используется в качестве доказательной базы этого текста, это Ринат Ахметов. И что еще любопытно в этой истории? Буквально сегодня оппозиционный блок украинский, две трети которого, ну, по крайней мере, вся верхушка очень тесные связи имеет с Москвой и вообще является, ну, не просто пророссийской, но просто имеет тесные связи с Москвой, она внесла закон в Раду, который фактически вводит особый режим управления и, в общем, является, с одной стороны, попыткой федерализации Украины, но, с другой стороны, является попыткой демонтажа народных республик. Mm-hmm. Вот. И, кроме этого, этот закон совершенно не противоречит той логике, в которую уже некоторые СМИ озвучивали, что есть план Виктора Медведчука, это бывший глава администрации президента Украины. И главный человек, дочь которого, значит, крестил Путин. Вот, то есть крестный отец, точнее, да, является.
Владимир Путин.
Да. Да. Так вот, Медведчук предлагает, на самом деле, фактически демонтировать эти народные республики, но сделать губернаторами Донецкой и Луганской областей двух известных олигархов, Бойко и Ахметова. То есть людей, которые, с одной стороны, относительно лояльны Москве будут, то есть некоторые бомбы под Украину, так, под ее единство останется, но, с другой стороны, будут демонтированы народные республики. Вот демонтаж народных республик, на который, возможно, придется пойти России, можно говорить уверенно вот о чем. Все разговоры о том, что Россия, да, не ведет переговоры о
санкциях. Слово демонтаж, какой смысл вкладывается?
В слово демонтаж я вкладываю в смысл, что исчезнут ДНР и ЛНР,
да,
как
а появится Донецкая и Луганская области.
С одной стороны,
в составе Украины.
С другой стороны, да.
В то время как все, о чем мы сегодня узнали от газеты «Бильд», полностью направлено на абсолютную сепаратизацию и отделение этих областей.
Да, но неизвестно каким образом. Дело в том, что ведь фактически Россия формально ничего не мешала сделать так же, как с Крымом. Да? То есть сразу присоединить, либо сразу признать независимость.
Как это формально мешало? Война мешала вообще-то.
Почему? Они могли точно так же сделать, на самом деле. То есть понятно, что война началась, но если бы Россия, да, продолжала силовую линию, она ее почему-то не продолжала. То есть на самом деле понятно, что содержать эти регионы полностью очень тяжело. Вот. Но совершенно очевидно для меня, что публикация деталей того, как управляется Донбасс, а кроме того, вывод, который делает газета «Бильд», что такое управление состоит о том, что Россия может окончательно либо сепаратизировать эти регионы, либо окончательно перестать даже делать вид, что выполняются Минские соглашения, которые, кстати, не противоречат официальной точке зрения. Уже после визита Керри в Москву, да, официальный представитель МИДа госпожа Захарова говорила, что мы не должны выполнять Минские соглашения, потому что не считаем себя их субъектами. То есть, если раскрываются детали того, как Россия хочет видоизменить Украину, очень может быть, что это может вызывать очень нервную реакцию Кремля. Потому что я думаю, что как раз эффект внезапности, он,
конечно,
был очень важен для российского президента во всех его действиях последних двух лет, и если вдруг действительно раскрыли некоторую реальную схему управления Донбассом, это тогда, конечно, может
быть. А это прямая схема управления, прямое, это прямое управление, экономическое управление структурами российского правительства.
Да, тем более, что, в общем, как бы давно известно, ну, по крайней мере, понятно, что Украина этим занимается очень активно.
И фамилии называются конкретного замминистра финансов, например, Российской Федерации.
Замминистра финансов, замминистра экономического развития, который в этом участвует, да, первого вице-премьера Дмитрия Козга, который курирует там, да, ну, понятно, называется ФСБ. То есть проблема стоит в том, что если это действительно хоть сколько-нибудь правда, это, конечно, может существенно... И почему это может нервировать, я хочу сказать одну вещь. Оно может нервировать по той простой причине, что Россия действительно очень хочет отмены санкций. И Россия действительно искренне надеется, что как раз именно Европа станет той частью, слабым звеном, что именно в Евросоюзе...
А тут берут и разоблачают. И какая тут, может быть, отмена санкций.
Тут фактически бомба под все усилия. А Россия принимает активнейшие усилия по подкупу части элит европейских, по попыткам, значит, да, так или иначе повлиять на европейское общественное мнение, по попыткам сделать так, чтобы Евросоюз, значит, или части стран Евросоюза поставили этот вопрос, значит, все время ставили вопрос об отмене санкций. Вот такого рода вещи могут действительно нервировать.
Все понятно. Тем более, что мы тут провели небольшое исследование вот перед эфиром. Мы вбили в поиск поисковик хороший, поисковой системы, фамилию замминистра финансов, который занимается этой историей, и оказалось, что действительно эта фамилия, он действительно занят другими какими-то делами, потому что в прессе, в отличие, там, например, от его коллеги, другого замминистра, который упоминается 55 раз в газете «Коммерсант» за год, этот упоминается всего 4, там, в каком-то косвенном. То есть занят он, конечно, не Томской областью, в связи с которой...
Вообще Министерство финансов в России одно из самых публичных ведомств. То есть,
да.
По крайней мере, первые его лица,
год.
Они на виду. Да, но вот Леонид Горнин, который упоминается в этой связи замминистра финансов, это, наверное, самый тихий и непубличный заместитель
министра финансов. И теперь мы знаем, только газета «Бильд» сообщила нам, почему, потому что он занят был
если
совсем...
Если это, опять же, правда.
Если
да,
это
но,
правда,
но проблема стоит в том, что некоторые вещи в пазл складываются, потому что
но
есть...
Но если это неправда, пусть судятся. Они обещают
это
судиться,
с одной стороны.
Судятся.
А с другой стороны, есть, опять же, есть вот этот вот так называемый план Медведчука. То есть план фактически того, что Россия отдает под контроль границу, демонтирует республики, но ставит туда олигархов, которые в значительной степени будут под контролем Москве. Есть вот этот вот закон неожиданный, который внесен был сегодня, прямо сегодня оппозиционным блоком. Mm-hmm. И мы опять же, проблема стоит в том, что российская политика, она, собственно, ее главная, правда, что тайна вообще часто окружает большую политику, но в России это можно, да, там, в десятую степень возводить тайну как основу российской политики. Вот. Но такого рода вещи, которые пишет Бильд, это компромат, который гораздо более важен, собственно, для дальнейших действий России. То есть я думаю, что российской власти будет страшно неприятно, если Запад будет знать о ее реальных планах. Вот попытка знать о реальных действиях, реальных планах, это на самом деле действительно может
да,
вполне нервировать Кремль.
Хорошо, вот мы послушаем сначала Юрия из Москвы, как он нам ответит на вопрос, что это может быть. А потом послушаем, как прохожие на улицах Москвы отвечали на этот же вопрос, что же может быть такое на Владимира Путина. Юрий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Елена, вы знаете, вот я слушаю вот вашу передачу, вот вы говорите про Боженьку. Вот про Боженьку, может быть, конечно, его и воспринимают как Боженька, но когда цены в магазине выросли в 2-3 раза, то уже многие люди совсем думают про другое.
Про Обаму,
но я хочу...
про Обаму думают люди. Люди, черт, у нас цены выросли, Обама виноват, вот что думают люди.
Нет, это уже теперь по-другому, но как бы я хочу сказать про другое. Вот у вас журналист в студии, вот он говорит то, что, значит, нужны детали, действительно нужны детали, вот когда четко, вот не в общих чертах, да, где-то там что-то есть у Путина, такое-то у него, такое-то вот состояние, там много миллиардов, а вот когда точно скажут, вот документально подтвердят, да. Вот есть это, вот может быть люди и задумаются.
Ага, вот Юрий, спасибо вам большое, так вот это вот спасибо Юрий за звонок, и это ровно то, о чем говорил Семен, что страх может, гипотетический страх может вызывать то, что появятся наконец вот реальные бумаги, вот бумаги с печатями, с подписями, из которых будет следовать то, о чем говорится много раз, но пока без вот таких вот документальных подтверждений. Ну, послушаем Москву, улицы.
Пресс-секретарь президента говорит, мы знаем, скоро кто-то выложит компромат на Путина. Говорит, не верьте. Что это может быть за компромат на Путина, на ваш взгляд?
А мне кажется, так и не выложат никакого компромата.
Почему?
Ну, раз им это известно, значит, они могут заблокировать эту информацию и все.
Это может связано что-то с отношениями какими-то? С женщинами или мужчинами.
Какими мужчинами?
Ну, обычными.
Против Путина компромата никогда не было и не будет. Я считаю так, что Путин и Медведев, они всегда правы, и компромата на них не может быть.
Может быть, компромат на то, что он окружил себя людьми, которые прибрали к рукам состояние России.
Наверняка будет что-нибудь о коррупции или там какие-нибудь семейные тайны.
Я думаю, что вряд ли на него можно выложить какой-то компромат.
Почему вряд ли?
У нас, наверное, все-таки замечательный Путин.
Ну, я думаю, что на него будет очень много компроматов, наверное, со временем.
Не знаю, может, он детей ест, я не знаю. Да чего угодно.
Наш президент настолько уважаемый человек, что на него можно накопать очень много всяких грязных вещей, придумать одним словом. Вот, ну, там, про личную жизнь, про, значит, его, значит, доходы, которые там он перевел на свою жену.
Мне кажется, у этого человека много чего может быть.
Наверное, это деньги в чемодане. Какие-нибудь такие, в какой-то такой теме, которую никто не знает, а знают только они оба, кто-то там на верхах.
А как вы думаете, сколько у Путина денег в чемодане?
Не знаю, сколько там поможет поместиться. Нет, чемодана мало.
Ну, может быть, он там сам у него с кем-то повеселился, я не знаю.
Нет, если в плане каких-то политических именно моментов, то...
Значит, с кем-то из политиков.
Существует ли вообще такой компромат на Путина, который может повредить отношению россиян к нему?
Наверняка. Но не знаю, что именно это может быть, но люди у нас очень ранимые.
Его можно нарисовать всегда.
Путин настолько популярен, что ему повредить уже ничего не может. Вот это вот как памятник Маяковского. Вот гранит стоит, его только взорвать можно.
Ой, у нас столько уже всякого компромата выкладывали, на кого только можно.
Нет, наверное, в последнее время в России стали очень любить Путина, последние года. Ну, по крайней мере, я наблюдала эту тенденцию, прям такой ярой любви, патриотизма, и я не думаю, что какой-то компромат может вот в этот момент повлиять как-то на отношения.
Вряд ли.
Почему так?
Ну, мне кажется, это Путин самое лучшее, что у нас есть.
Конечно, он в любом случае он существует, но он нам не нужен. Мы его не хотели просто.
Просто прекрасно. Вот что тут можно еще сказать? Семен, у вас есть слова? Дополните.
Хорошо, что люди
думают
очень здорово. Думают по-разному. Вот, ага. Но, в принципе, действительно, просто удивительно, что информационным поводом к этому разговору послужили слова пресс-секретаря президента. Просто,
и нам теперь, нас никто теперь не обвинит в том, что мы злопыхательством, что-то там ищем, какие-то там поводы для того, чтобы кого-то в чем-то приклыть. Мы только идем, как сказать, вот следом исследуем государственной политике информационной.
В России вопрос, зачем важнее вопрос, что именно. Это удивительная вещь, кстати, говорит о содержании российской политики, то есть о довольно малом содержании иногда о ее отсутствии, потому что, конечно, в общем, это ненормальная ситуация, когда вопрос, зачем это сказано, важнее того, что именно сказано.
Именно. И вот я хочу добавить от себя в эти версии, то есть, точнее сказать, не от себя, но один иностранный корреспондент, с которым я говорила сегодня, и он вхож в такие в российские круги медийные, государственные. Он говорит, что все-таки ждут чего-то, связанное с семьей непосредственно. Именно с семьей. Не детали семейных, а все-таки что-то такое с бизнесом семейным связанного. Иван Петрович, вас порадовали эти мнения наших замечательных москвичей? Свободные, я считаю, откровенные.
Ну, вы знаете, москвичи говорили ровно о том, о чем мы здесь с вами судачим.
Да.
Единственное, мне, конечно, резануло слово «взорвать». Вот этого не дай бог, чтобы взорвать памятник Маяковского или еще кого-то.
Да,
фигурально, да. Как фигурально еще можно воспринять.
Конечно.
И то я всегда тяжело ко всем взрывам отношусь.
Да.
Как человек, прошедший Чечню.
Ну, это жестко, но точно. Он, конечно, я вот так тяжело это не воспринимаю, это слово, но он, конечно, абсолютно условно имел в виду, что сделать с ним ничего морально нельзя, только физически. Это, если вот так вот смягчить, то это так и есть. Правда же, Иван Петрович? Ну, ничего нельзя. Для восприятия общественного мнения, вот люди говорят, он вот неприкасаем, не поддающийся фактически. Для общественного
никаких
мнения...
Никаких новостей. Вот даже такое серьезное издание, как «Бильд»,
да.
И то, понимаете, вот опубликовало все то, что любой человек в России скажет, ну, оно так и есть. Что касается Ахметова, он, естественно, помогает Донбассу постоянно. Об этом часто пишут даже в наших изданиях и говорят на радио, на телевидении. То, что, по сути дела, почти в рублевой зоне живет Донбасс, это то же самое. Мне это, правда, напоминает ситуацию, когда Егор Гайдар, которому недавно исполнилось 60 лет, боролся как раз против единого рублевого пространства, когда Союз уже распался, а все хотели быть в рублевой зоне и быть еще и эмитентами. И волей-неволей Минфин этим занимался. Ситуация подобная, непростая. Конвои гуманитарные идут туда постоянно, поэтому вот этот кусок правительства, который отмечен Бильдом, он, конечно, этими делами занимается. Волей-неволей, повторюсь. И мы с вами когда-то в августе, полтора года назад, позапрошлом году, говорили о том, что все пройдет, эта горячка, пройдет эта борьба, а Донбасс тяжелой ношей ляжет как раз финансово на Россию. Там участники, мы не участники минских договоренностей. Да, мы там не сторона конфликта, как официально говорит наш МИД. Но приходится заниматься, как говорится, полной ложкой и полной чашкой.
Но вы знаете, вот Семен ведь сказал немножко о другом. Конечно, ни о каком впечатлении, эффекте на российскую публику, что вот, российское правительство помогает помогает правительству, это не произведет.
Управляет
Донбассом, тоже мне
даже
нужно
хорошо,
нашли,
что он управляет,
видеть.
Правильно делает.
Конечно, да, это найдет только поддержку и понимание у российского обывателя. Он говорил о том, что это очень повредит уходу, попыткам ухода России от западных санкций. Вот что он говорил, как раз о международном резонансе, который вызовет вот это вот крайне плохом и неполезном для России, который может вызвать эта публикация газеты «Бильд». Ну вот я читаю еще одно международное мнение. Сергей из Москвы пишет: они боятся, что при помощи компромата их вынудят освободить Савченко и прекратить хамскую внешнюю политику в виде имперской экспансии. Что скажете с ним?
Ну, это резкое высказывание, которое тоже имеет под собой некоторые основания, потому что действительно понятно, что Россия, в том числе с помощью Сирии, да, в том числе, которая сейчас подается как гигантская вообще внешнеполитическая победа, вообще не как возвращение России в мир, да, она, конечно, пытается на самом деле все равно так или иначе замазать большую дыру, в которую превращается наша экономика. Потому что на самом деле есть фундаментальная проблема, опять же, которая совершенно не зависит ни от рейтинга президента, ни от популярности его. Это проблема того, что если у вас внешняя политика, на которую нет денег, то вы рано или поздно должны ее каким-то образом менять. А сделать так, чтобы смена внешней политики не привела к внутренним потрясениям в ближнем круге и не привела к тому, что власть, значит, чтобы президент там почувствовал, что он уступил, отступил. Да, наш президент, у него есть одно фундаментальное свойство, он никогда не считает, что он ошибается и никогда не сдает назад. Вот на самом деле это тоже вещь, которая очень важна. Россия сейчас проводит объективно внешнюю политику, на которую у нее нет денег. Это, ну, по крайней мере, не кончается. И санкции поэтому отменить для российской власти как можно быстрее критически важно. Важно, чтобы мы там не говорили, что мы не ведем переговоров, фактически вся внешняя политика последних как минимум 6 месяцев это косвенные переговоры об отмене санкций, если назвать вещи своими именами.
И еще один очень любопытный момент, на который я хочу обратить, коллеги, ваше внимание. В этом опросе один человек сказал, достаточно молодой, что вообще не существует компромата на Путина. О чем вы говорите? Он никогда его не видел, он ничего о нем не знает. Вот этот фильм, напомню еще раз, «Хойзмейстер Путин», который крутится у нас за спиной, фильм Анастасии Кириленко и Валерия Балаяна, он... Ведь его не видел этот фильм и, скорее всего, смотреть не будет. А с другой стороны, и существует огромный пласт таких людей, которые даже не знают о существовании этих фильмов, потому что они есть в интернете, который недоступен. Вы отъезжаете от Костромы, там вот мне рассказывают, я там вот не была давно уже в Костроме, и, по крайней мере, я не была в области, но вы отъезжаете на несколько километров, и никакой интернет, только библиотеки, один на несколько сел. И эти люди не будут в библиотеку ходить смотреть фильм «Хойзмейстер Путин». Они об этом фильме не узнают. И они не узнают о других, о фильме BBC они не узнают. И тут вдруг пресс-секретарь президента обращает их внимание на то, что нужно ждать, нужно искать. И они, наконец, начнут искать. Вот это вот тоже эффект совершенно неожиданный. И я вчера смотрела телевизор. 12 часов подряд передавали заявление Пескова. Не просто он высказался, а 12 часов нам объясняли, что будет компромат. И на 13 часу корреспондент Вестей уже начал делать репортаж о том, что будет компромат. Не верьте, но он будет. Не верьте, но он будет. И люди его ждут. Когда это случится, Семен? Давайте вот мы закончим передачу на прогнозах. Когда нам ждать компромат?
Ну, во-первых, у меня все равно есть ощущение, что может быть никогда.
Так.
То есть мы запросто можем его не получить. Это
заблокируют, как говорят наши.
Да. Ну, я не думаю, что заблокируют, а просто... Что его не было. Я не уверен, что он был даже. Вот в том-то все дело.
То есть он придумал эти письма от расследователей?
Ну, потому что нет. Запросы какие-то были, но...
Это ничего не значит.
Вполне возможно, ничего. Это может прикрывать вполне. Это может быть началом... Я думаю, что другое дело, что можно ждать от этого каких-то поворотов в российской внешней политике. То есть, очень может быть, это либо прикрывает, либо это является шлейфом от визита Керри, либо это является шлейфом от более долгого процесса, который идет, часть этого процесса является Сирия, часть этого процесса является совершенно очевидной активизацией людей, которые хотят, с одной стороны, изменить устройство Украины, но с другой стороны, чтобы люди, которые шли от оппозиционного блока на Украине, меняли устройство Украины так, чтобы демонтировать эти народные республики, я думаю, что без согласия Москвы они не могли на такое пойти. То есть мне кажется, что Россия, может быть, готовится к повороту в своей внешней политике.
Ага. Иван Петрович, у вас 10 секунд, чтобы сказать, когда нам ждать этого выброса?
Вы знаете, у каждого человека есть ассоциативное размышление. Красный чемодан, Керри, заявление пресс-секретаря Пескова вдруг во мне вызвало ассоциацию одну. Чемоданы Рудского с компроматом. Их так никто не видел, а кончилось, видите, чем?
Спасибо.
В ноябре, в октябре 93-го. Вот.
Ну, будем надеяться, что кончится не так, как в октябре. И мы на этом завершаем программу «Лицом к событию». До свидания.